В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 ноября, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Последний день Бидзина и Иванишвили. Ветряные электростанции в Грузии. Новое заявление партии «Амцахара». Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: иранская делегация и высокопоставленные представители шести мировых держав собрались в Женеве. Суд в Петербурге в среду освободил под залог еще четырех иностранных активистов Greenpeace. Human Rights Watch выступила с критикой в адрес Ирана, нарушающего права афганских беженцев. Иранская делегация и высокопоставленные представители шести мировых держав – Великобритании, США, Франции, России, Китая и Германии – собрались в среду в Женеве на новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Встреча предшествовала выступлению в Тегеране иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который сказал в среду, что Иран не отступит ни на йоту от своего права развивать ядерную энергетику. При этом, говоря об Израиле, руководство которого ранее заявляло об опасности поспешных уступок Ирану, Хаменеи сказал, что еврейское государство обречено на гибель. Участники переговоров в Женеве, как отмечается, намеревались сосредоточить усилия на выработке соглашения, которые будут предусматривать приостановку или отказ Ирана от вызывающих наибольшие опасения международного сообщества действий в ядерной сфере в обмен на послабление санкций, введенных странами Запада. Консультации по иранской ядерной программе две недели назад к такому соглашению не привели. Запад подозревает Иран в попытках создать ядерное оружие. Тегеран это отрицает, утверждая, что все его разработки носят мирный характер. Суд в Петербурге в среду освободил под залог еще четырех иностранных активистов Greenpeace судна «Arctic Sunrise», в том числе капитана ледокола американца Питера Уилкокса. Как и другие 29 задержанных активистов, он обвиняется в хулиганстве в связи с попыткой провести акцию протеста на нефтяной платформе «Газпрома» в Баренцевом море 18 сентября. За капитана Уилкокса вступился американский певец и общественный деятель 94-летний Пит Сигар. Его письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой о освобождении Уилкокса опубликовано на странице организации Facebook. Понедельник и вторник суды Петербурга освободили под залог 12 активистов, в том числе троих россиян, среди которых фотограф Денис Синяков, снимавший акцию для агентства «Лента.ру». Залог за каждого был назначен в размере 2 миллионов рублей. Пока из СИЗО никто из освобожденных под залог не вышел, поскольку адвокатам не сказали, куда именно направлять деньги.
«Эхо Кавказа. Новости».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с критикой в адрес Ирана, нарушающего права афганских беженцев. В специальном докладе правозащитников, опубликованном сегодня в Кабуле, говорится о депортации тысяч афганцев обратно в их страну, где им угрожает серьезная опасность. В докладе Human Rights Watch отмечается, что иранские власти отправляют в Афганистан и тех, кто уже давно поселился в Иране, и тех, кто недавно покинул родину, спасаясь от насилия. Защитники отдают должное вкладу Ирана в предоставление убежища афганцев в течение более 30 последних лет. Тем не менее, авторы доклада призывают Иран соблюдать международные стандарты обращения с беженцами и переселенцами. В столице Ирака Багдаде не менее 24 человек погибли, еще десятки были ранены в результате серии взрывов в шиитских районах города в среду. По данным полиции, самым кровопролитным оказалось нападение в центральном районе Садрия, где при взрыве заминированной машины на рынке погибли 5 местных жителей. Многие получили ранения. Волна насилия нарастает в Ираке с апреля этого года после подавления акций протеста суннитов на севере страны. С тех пор, по данным ООН, в Ираке жертвами нападений и взрывов стали более 5,5 тысяч человек. В Египте в провинции Северной Синай по меньшей мере 10 военнослужащих были убиты, еще десятки ранены при взрыве в среду. По данным египетских властей, заминированный автомобиль взорвался около микроавтобуса, в котором офицеры, находившиеся в увольнении, ехали из приграничного города Рафах в Эль-Ариш, административный центр провинции. Нападения на представителей силовых структур участились в Египте после отстранения военными от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в начале июля. Муж осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, активист арт-группы «Война», встретился со своей женой, помещенной в тюремную туберкулезную больницу в Красноярске. Как он рассказал в эфире красноярской радиостанции «Авторитетное радио», Надежда чувствует себя хорошо. Обращаются с ней гораздо лучше, чем в мордовской колонии, где она отбывала наказание до сих пор. Туберкулеза у нее нет, ее обследуют на предмет наличия осложнений после голодовки в Мордовии. Там Толоконникова протестовала против угрозы убийством, прозвучавшей в ее адрес от представителя администрации, а также против рабских условий труда заключенных. Обо всем этом она написала в своем открытом письме. После разразившегося скандала Надежду Толоконникову перевели в Красноярский край. По словам Верзилова, Надежда готова остаться в Красноярске до конца срока своего заключения, до 3 марта 2014 года, и считает, что это было бы наилучшим вариантом, если только ей не будет смягчено наказание. В среду же защита другой осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной подала в Верховный суд России жалобу на приговор. Ранее аналогичная жалоба поступила в Верховный суд от Надежды Толоконниковой. 17 августа прошлого года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц группы Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Для Бедзины Иванишвили сегодняшний день последний. С утверждением кандидатуры нового премьер-министра он перестанет исполнять обязанности главы кабинета. Ранее олигарх неоднократно заявлял, что после ухода из политики он намерен вести работу уже в рамках гражданского общества. Что под этим имеется в виду, в Грузии понимают не слишком хорошо. Тему продолжит Мзе Пресишвили.
Бедзина Иванишвили сегодня открыл памятник известному грузинскому актеру Рамазу Чхиквадзе. Это единственное мероприятие, в котором сегодня он принял участие в ранге премьер-министра. Вопреки ожиданиям, Иванишвили не стал говорить о своих будущих планах. Он лишь информировал собравшихся на церемонии, что вечером намерен посетить театр Габриадзе и еще раз насладиться спектаклем, в котором одного из персонажей озвучивал Чхиквадзе. Пьеса носит название «Осень моей весны». И когда его произнес уходящий премьер-министр, это прозвучало одновременно и символично, и печально. Сегодня на официальной странице Иванишвили в Фейсбуке многие посетители предприняли еще одну попытку уговорить олигарха не покидать политику. Но это едва ли возымеет действие. Последний раз Бедзина Иванишвили публично ответил своим сторонникам 6 октября в Батуми в ходе предвыборной президентской кампании.
«Никуда я не ухожу. Я именно прихожу и минимум 20 лет буду активным вместе с вами, и мы сможем и вместе упорядочим общество».
Иванишвили также заявил, что знает точно, как научить общество воздействовать на процессы, контролировать правительство. Поможет он в этом преуспеть и журналистам, и экспертам. С представителями этих профессиональных групп у премьера был отдельный разговор. Общение с ними на телевидении в сентябре фактически обернулось поркой. Глава правительства публично отчитывал своих собеседников за то, что они невнимательно читали его пространные послания, адресованные обществу. В этих текстах якобы содержалось детальное описание его мотивов и намерений, почему он уходит и как намерен развить гражданское общество. Тем не менее, главе кабинета министров не удалось убедить в своей правоте экспертов и журналистов. Каждый остался при своем мнении. Иванишвили убежден, что действует правильно, однако далеко не все разделяют его уверенность, говорит политолог Рамас Сапарелидзе. По его мнению, отставной премьер сумеет сохранить очень серьезное влияние в обществе.
Нынешняя власть знает, что если Иванишвили захочет поднять народ и вызвать политические изменения, он это сможет. Такой рычаг у Иванишвили есть, и об этом знают власти. Иванишвили для них как политический глаз.
Представитель НПО ГРАС Элены Хоштария считает, что намерения Иванишвили таят в себе определенную угрозу. Когда у одного человека с политической энергией и неограниченными финансовыми ресурсами появляются амбиции развивать гражданское общество, это может быть весьма опасным, поскольку развивать он будет то, что ему лично будет нравиться, а остальное, напротив, может законсервировать. В нормальных странах гражданский сектор так не развивается. Иванишвили неоднократно говорил, что он движим исключительно благими намерениями. Он не станет вмешиваться в работу правительства. «Вот подождите, и вы сами увидите», – многократно повторял он. В такой ситуации грузинское общество оказалось перед не самым богатым выбором. Можно или поучаствовать в эксперименте, или же понаблюдать за ним со стороны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и продолжаем тему. Иракли Гарибашвили представил парламентариям новую программу правительства под названием «Для сильной, демократичной и единой Грузии». Планы Гарибашвили, выступавшего в статусе кандидата в премьер-министры, вызвали множество вопросов у оппозиционеров. О ходе сегодняшней парламентской дискуссии расскажет через несколько секунд Михаил Егиков.
Начав свое выступление с благодарности Бедзине Иванишвили, Гарибашвили за полчаса изложил основные пункты программы от реформ прокуратуры до сельского хозяйства. Однако депутаты Нацдвижения сочли очень многие предложения крайне поверхностными. Вопросы, которыми буквально засыпали Гарибашвили оппозиционеры, в первую очередь затрагивали экономическую сферу. Павле Кублашвили попросил расшифровать следующий пункт, что значит «с целью повышения интереса инвесторов действующее инвестиционное законодательство сменится новым, соответствующим всем международным нормам».
Какие законы конкретно вы имеете в виду? Не обязательно называть конкретный пункт. Просто интересно, какие изменения вы считаете необходимым ввести в законодательство. В частности, не имеете ли вы в виду закон о продаже иностранцам земельных участков?
Ответ Гарибашвили оказался крайне эмоциональным.
У нас реальные планы, и нам предстоит провести ряд важных мероприятий. Я не начну сейчас детально это обсуждать, как того хочет господин Полико, когда просит назвать пункты закона, которые я намерен пересмотреть. Я не могу рассматривать этот вопрос всерьез и не стану на него отвечать. Я кандидат в премьер-министры и не обязан знать какие-то нюансы.
Вторая попытка Кублашвили получить ответ на другой вопрос оказалась столь же безрезультатной. 7 из 12 депутатов, просивших Гарибашвили прояснить те или иные нюансы, вынуждены были задавать свои вопросы повторно, поскольку сказанное кандидатом в премьеры их абсолютно не устроило. На просьбу представителя оппозиции Левана Бежашвили объяснить, какие активы государства планируется приватизировать, будущий премьер ответил следующим образом.
И меня кое-что интересует. Вы были председателем контрольной палаты. Выявляли ли вы когда-нибудь нарушения в бюджете? Это я так, напомнить вам, потренировать память.
Этой репликой Гарибашвили сумел заслужить аплодисменты своих соратников по грузинской мечте и саркастические улыбки националов. На следующий вопрос Бежашвили о стратегии нового правительства по достижению макроэкономической стабильности Гарибашвили ответил предельно коротко, фактически отказавшись говорить по существу.
Что касается вашего вопроса, то никаких макроэкономических рисков у нас нет как в этом году, так и не будет в следующем.
Руководитель Центра стратегических исследований Важа Беридзе полагает, что националы попытались устроить Гарибашвили разнос и, судя по реакции кандидата, отчасти преуспели в своих намерениях.
Это очень примитивное восприятие, когда представители оппозиции говорят о замедлении роста ВВП, проблемах в налоговой системе. Это все предположения, которые ничем не подтверждены документально. Их вопросы служили больше целью устроить склоку, по крайней мере, мне так показалось.
О том, что депутаты от нацдвижения выскажут Гарибашвили недоверие, они объявили еще до презентации программы. А то, что кабинет министров получит полную поддержку со стороны правящей команды, не вызывает ни малейших сомнений. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
Продолжаем программу нашей традиционной по средам рубрикой «Некруглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Вам слова.
Добрый вечер, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси политологи Марина Мускилишвили и Паата Шишелидзе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, у меня к вам вопрос. Уже второй день Гарибашвили демонстрирует несдержанность, если не сказать больше в общении с представителями оппозиции. Сегодня он не удостоил их никакими содержательными ответами. Вчера он назвал режим Саакашвили профашистским. Тут может быть два предположения. Либо его действительно сумели как-то спровоцировать на такую реакцию, либо он демонстрирует, показывает, что кооптация закончилась. То, о чем сказал Бедина Иванишвили после президентских выборов. Что вы думаете?
Давайте разделим на две части. В первой части это то, как он оценивает национальное движение. И это, так сказать, наиболее популярная часть его выступления, которая, я уверена, заслужила одобрения в большинстве населения, потому что таких резких слов уже давно не слышали и давно ждали. Что касается экономики, это, конечно, стратегия национального движения в какой-то степени себя оправдала, когда они задавали вопросы по экономике, которая является наиболее неясной частью программы правительства. Дело в том, что за последние 10 лет в Грузии не сложился дискурс по экономическим вопросам. Сторонники либеральной экономики настолько убедили всех общества, журналистов, экспертов и так далее, что это не идеология, а истина в последней инстанции, что совершенно не существует в Грузии такого разумного экономического обсуждения более правых и более левых подходов к экономике. При том, что население довольно лево настроено во многих аспектах и поддержало бы левую политику, и в принципе поддержало бы Бедина Иванишвили, именно по той причине, что он предложил новые приоритеты в этом направлении. Официальная терминология все время вращается вокруг примата рыночной экономики, приватизации и так далее, и так далее. Поэтому, так сказать, дискуссии, я бы сказала, не получилось по экономическим вопросам, стратегия не видна. И можно сказать, что в этом плане, по-видимому, правительство будет продолжать тот же курс, который и вело до тех пор, но все-таки, возможно, оно станет более правым с уходом Бедина Иванишвили с поста премьер-министра.
Я бы даже сказал, более социальным, потому что это уже произошло за время, пока Иванишвили находился у власти.
Она стала более социальным, но, тем не менее, последовательности в этом плане не было. и будет ли в будущем, вот это будет видно в дальнейшем. Во всяком случае, пока совершенно не ясно, кто и как будет определять вот этот стратегический аспект экономической политики. Будет ли это Гарибашвили ушел от ответов, из чего можно заключить, что это не он, та ключевая фигура, которая будет отвечать вот на эти стратегические вопросы.
Пата Шишелидзе. Марина сказала, что многие в обществе ожидали вот такой жесткой оценки политической системы, созданной Михаилом Саакашвили. Она прозвучала. Думаете ли вы, что это действительно черта под кооптацией, или все-таки западное правительство продолжит удерживать правящую команду в режиме смирного сосуществования с оппозицией?
Честно говоря, настроения разные. Я не могу сказать, что превалирует настроение, которое требует уничтожения оппозиции. Такого, по-моему, нет. Даже вот последние выборы показали, что большинство просто не пришло на выборы. И радикальную часть, которую возглавлял Буджанадзе, поддержали всего лишь 10% от тех, кто пришел. Так что радикальных настроений, по-моему, в Грузии нет. Наоборот, есть настроение насчет переосмысление, что происходит, и все задают вопрос, что будет с экономикой, будет ли тут какие-то прояснения, я бы сказал. Вот в этом вопросе я сегодня услышал интересные детали речи нового кандидата в премьеры. Например, он часто употреблял слово «рыночная экономика». Он всегда старался подчеркнуть, что именно рыночная экономика является той формой, которая дает больше возможностей. Он тоже упомянул о возможности решения проблем в бизнес-сфере, я имею в виду споров в бизнесе, через арбитраж, не через государственные структуры, а через арбитраж, то есть децентрализация вот этих решений. Он также начал говорить насчет реформы в пенсионной сфере, и он упомянул очень правильно, он, по-моему, даже был первым, кто этот термин упомянул, социальная пенсия. На самом деле, как я много раз подчеркивал, в Грузии сейчас именно социальная пенсия и есть. У нас нет пенсии как обычной, а есть социальная пенсия, что значит, что она дается всем, и она не основана на вклад получающего пенсию и его стаж и так далее.
Давайте уточним, что это вроде нечто вроде пособия.
Да, именно вот социальное пособие. И он сказал, что будет намереваться вводить пенсию, которая будет основана на взносы, понимаете, вот такая реформа намеревается. Кроме того, он говорил насчет надобности приватизации, продолжения приватизации, хотя он это слово не упомянул, он сказал, что продолжение передачи частную собственность, государственную собственность, так, то же самое, приватизация, вкратце, и так далее. То есть он нарисовал какую-то общую картину, которая дает нам черту, куда они хотят делать. Но проблема заключается в том, что он никогда, вот когда вот этот счет перечислял, не давал никаких обещаний насчет времени, насчет цифр, насчет темпов. Он говорил о механизмах, которые будут использованы. И тут у меня возникает такой вопрос, исходя вот из практики последнего года. В течение последнего года правительство, где он лично участвовал, было ориентировано на социальные проекты и участие государства в разных проектах. То есть эти проекты были организованы государством и проплачены государством. И тут у меня большое сомнение и вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Как они будут решать вот эти проблемы? Вот частный рынок. Но что они подразумевают на частном рынке? Например, он в этом же докладе он одобрением подчеркнул, что была важна раздача бесплатного книг в школах, например. Было важно, чтобы государство под свое крыло взяло финансирование 17 факультетов, например.
Пат, вот я вынужден вас остановить, у нас не так много времени. Я хотел... в общем, то же самое об этом говорила и Марина, что ясности и какой-то логики в этой представленной программе пока не ощущается. Марина, а скажите, на ваш взгляд, вот вы наблюдаете за Грибашвили, насколько он самостоятельная фигура, насколько вот та оценка режима Саакашвили, прозвучавшая из его уст, может явиться, ну, своего рода анонсом политических изменений?
Ну, во-первых, я немножко поправлю Пату в том плане, что он сказал, что большинство не пришло на выборы. На самом деле это не так. Большинство пришло на выборы. И социологическое исследование, которое мы проводили перед выборами, показывает, что избиратели Мардвелашвили также склонялись к тому, что, то есть были противниками кохабитации и сторонниками криминального наказания для чиновников режима Саакашвили, которые того заслуживают. Так что нельзя сказать, что население Грузии проголосовало за кохабитацию. Напротив, они проголосовали против. Поэтому и Гарибашвили в этом плане вполне, так мне кажется, по своему настроению и вот по тому своему выступлению вполне соответствует настроениям большинства, по крайней мере, общества, того, которое голосовало за Мардвелашвили. И в этом плане, наверное, эта часть его политики, мне кажется, политическая составляющая программы правительства будет приоритетной для него. Это будут определенные, вероятно, реформы, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Что касается экономической части, лично мне непонятно, Гара. Конечно, мы с Патой можем совершенно различные, так сказать, пожелания высказывать в этом плане, потому что я, так сказать, сторонница социал-демократии, а Пата сторонник, так сказать, либертарианской политики. Но оценивать, вот, что именно будет, вот, в чью сторону склоняется правительство на сегодняшний момент, мне лично трудно, потому что социальные программы – это государство, всеобщество, благоденствие, это не экономическая политика. Это может происходить и при правой политике, и при левой политике. А вот как будет развиваться экономика, лично мне из этой программы пока еще не ясно. Но это будет видно, вероятно, с течением времени.
Пат, вот Марина сказала, отвечая на первый вопрос, что в Грузии не сложилось экономического дискурса, что все собой заслонила либертарианская модель, значит, составляющая ее терминология, и вокруг этого, и внутри этого, в рамках этого, так сказать, сегодня и мыслят люди. Действительно ли это так? Нету конкуренции различных экономических моделей? Отсутствует? Отсутствует такая конкуренция?
Я бы желал, чтобы это так было, но, к сожалению, так нет. Конечно, либертарианцы, как я и другие, смогли на какой-то момент убедить, что какие-то реформы обязательно надо проводить. И те реформы все были проведены успешно. И Грузия получала результаты и международные оценки, очень высокие, после этих реформ. Но, к сожалению, даже в правительстве и в прошлом правительстве, конечно, доминировали не правые силы, а левые силы, на самом деле, которые старались делать больше через правительственные рычаги, чем рыночные рычаги. Поэтому, конечно, в конце концов, время реформ было очень узкое, и она потерпела, на самом деле, поражение уже при правительстве Саакашвили, во время Саакашвили. И то, что потом случилось и происходит сейчас, это просто результаты того той ошибки, которую тогда еще национальное правительство, правительство национального движения допустило, отказавшись от хороших идей. На самом деле дискурс, конечно, сложился, но не в пользу либертарианцев на самом деле на этот момент, потому что все люди, которые ошибочно видят экономику, не понимают, как она работает, не оценивают человека, его мотивацию, они все-таки превалируют. И вот последние годы, все время, в течение последнего года правительство и особенно парламент каждый день штамповал какие-то регулированные, какие-то новые правила, которые были против.
Спасибо. Спасибо, Паата. Да, мы, к сожалению, исчерпали наше время, уже должны уходить на новости. Я напомню, что у нас в эфире из Тбилиси сегодня были политолог Марина Мускелишвили и экономист Папа Паата Шишелидзе. Спасибо всем.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухум, Ицхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. С региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Масштабы распространенной в последние годы элитарной коррупции будут изучены. Об этом заявил кандидат в премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе вчерашних встреч в парламенте. Как отметил будущий премьер, выступая перед меньшинством, после этого будут намечены пути ее искоренения. Будет изучена ситуация, создавшаяся в результате тотального нарушения прав на собственность, и будут определены пути ее исправления, пообещал Гарибашвили. По его словам, правительственная политика будет основываться на отчетливо выраженных грузинским обществом интересах, передает портал «Грузия онлайн». Политическая партия «Амцахара» против паспортизации граждан Грузии, проживающих в самопровозглашенной республике Абхазия. «Мы за четкое выполнение подписанного президентом закона о внесении изменений в закон о гражданстве, а также постановление парламента о упорядочении процесса паспортизации населения». С таким заявлением выступила сегодня, 20 ноября, партия «Амцахара». «Мы убеждены, что незаконная паспортизация граждан любой национальности – это вопрос политического будущего нашего государства», отмечается в заявлении. Большинство сотрудников компании BNP, арендующие Ипатийский порт, бастуют, в связи с чем работа терминала парализована. Сегодня с утра, 20 ноября, из 300 сотрудников, трудоустроенных в компании, более 200 отказались приступить к работе и проводят акции. Участники акции требуют корректирования зарплаты и оформления коллективного договора. Работники требуют корректирования зарплат, оформления коллективного договора и бессрочных контрактов. Здесь речь идет о смене тарифов, которые являются разными. На разную продукцию разные тарифы, заявил информагентству «Медиа Ньюс» председатель профсоюза транспортников Лаврентий Алания. По его словам, вчера до поздней ночи продолжалась встреча с генеральным директором компании Джумбером Цумая и одним из учредителей Тамазом Капанадзе, которые, по оценке Алания, являются непонятными личностями. Как он отметил, на встрече достичь договоренности не удалось. Участники акции заявляют, что будут продолжать забастовку до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. В 2014 году в Грузии будет построен центр для временного размещения нелегальных мигрантов. Об этом сообщил кандидат в премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе представления в парламенте правительственной программы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня с очередным заявлением в адрес оппозиции выступила абхазская партия власти Амцахара. Несмотря на критическую риторику и оппозиции по паспортизации жителей Гальского района самопроглашенной республики Абхазия, произошло определенное смягчение. По мнению главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик, Амцахара пытается снизить накал страстей в преддверии выступления оппозиции. С Иналом беседовал мой коллега Демис Паландов.
Инал, в Абхазии продолжается обмен заявлениями, скажем так. Сегодня политическая партия Амцахара выпустила очередное такое заявление относительно паспортизации, где в частности говорится о том, что партия не приветствует незаконную паспортизацию и осуждает тактику оппозиции, которая вот пытается политизировать этот процесс.
Там очень важный момент звучит. Там о том, что они считают, что ситуация должна разрешиться согласно существующему закону и тому же постановлению парламента, которое было принято вот совсем недавно, в сентябре, по расследованию.
Что вообще значит это заявление? Можно ли его оценивать как некий шаг к примирению с оппозицией?
Мне кажется, примирение там в этом заявлении, по большому счету, не прослеживается. Сама Амцахара в таком критическом, язвительном стиле отписала оппозиции. Но сама тема вот этого спора, который в последнее время достаточно актуален, наверное, самый топовый вопрос, это вопрос отношения к паспортизации жителей Гальского района, вот там все-таки явно видно смягчение. В тексте заявления как бы четко прослеживается то, что даже в начале самого текста Амцахара против того, чтобы гражданами Абхазии становились грузинские граждане. И, кроме того, там говорится в заявлении о том, что Амцахара поддерживает те поправки, которые были внесены в закон о гражданстве и полностью согласна с тем постановлением, которое недавно парламент принял по паспортизации. То есть здесь смягчение делается.
Инал, это позиция партии власти с одной стороны, а с другой стороны понятно, что исполнительная власть как-то по-своему воспринимает это постановление. По крайней мере, вчерашний отчет Генпрокуратуры в парламенте показал, что конфликт все-таки остается.
Конфликт действительно остается на повестке дня. Сейчас, какая бы риторика ни была, сама власть, наверное, будет все-таки тормозить этот процесс пересмотра, паспортизации того, что сейчас есть. Есть и определенные обстоятельства, которые вынуждают эту власть все-таки показывать какую-то имитацию того, что она предпринимает меры по тому, чтобы соответствовать духу вот этого постановления парламента по вопросу о гражданстве.
Инал, ну, оппозиция же тоже, в принципе, не снижает напор в этом вопросе. Завтра будет съезд АРО. Что вы ожидаете от этого съезда?
Как раз вот в этом контексте власть должна вот показывать некую имитацию, что вот она что-то делает, и вот эти 400 там с чем-то паспортов, которые объявлены аннулированными и так далее. Дело в том, что завтра на съезде, а съезд посвящен именно теме паспортизации, он такой внеочередной съезд, но наверняка можно ожидать жесткой критики президента и в первую очередь по паспортной теме. И не исключено, что там будут какие-то очень радикальные предложения звучать, вплоть до начала процедуры объявления импичмента. И такое может быть. Правда, сейчас сложно сказать, насколько эта идея будет поддержана, но есть группа людей в АРУА, которая видит разрешение этой ситуации именно в этой плоскости.
С Иналом Хашик побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наш корреспондент Жанна Тарханова считает, что общественная ситуация в самопроглашенной республике Южная Осетия становится заметно хуже. На фоне общей необустроенности возвращается цензура, чиновники пытаются снова взять под контроль любое независимое мнение. Слово Жанне Тархановой.
В последнее время я стараюсь не слишком тревожить людей, которых привыкла приглашать в качестве экспертов по тем или иным вопросам. После того, как их имена появляются в моих материалах, на них начинают оказывать давление различные чиновники, в том числе и из силовых ведомств. Меня клеймят как врага народа, а моим собеседникам недвусмысленно намекают, что, продолжая общаться со мной, они рискуют нарваться на серьезные неприятности. Тротуарная плитка и асфальт на улицах – это, увы, отнюдь не показатель успешной работы институтов государственной власти. Да, строители поработали на славу, но многие из них так и не дождались обещанных денег. Дождутся ли – большой вопрос. Не способствует оздоровлению общественной атмосферы и обстановка с жильем. Многие погорельцы по-прежнему остаются без крыши над головой. По неофициальной информации, на строительство домов частного сектора жилого фонда было выделено 60 миллионов рублей. Списки очередников пока не утверждены жилкомиссией. Не могут похвастаться спокойным сном даже те, кто уже получил жилье. Они сидят как на пороховой бочке. Многие дома, выстроенные буквально несколько лет назад, в частности те, при возведении которых использовался полистирол, трещат по швам. Из перечисленных Россией осенью этого года 940 миллионов рублей 170 сразу же забрал Минфин, якобы на погашение кредитов в самарских банках. Несколько крупных подрядных организаций взяли кредиты в Самаре, и проценты по кредитам должны выплачивать сами. Куда ушли 170 миллионов из сейфов Минфина, мои собеседники затруднились пояснить. Среди кредиторов такие крупные строительные организации, как «Марсель», «Лея», последняя восстанавливает разрушенное здание парламента. Но в преддверии парламентских выборов не стоит ожидать строительного бума. Уже сейчас можно видеть, что югостинские чиновники озабочены не проблемами погорельцев, а предстоящей борьбой за пост спикера парламента и депутатские места. Уже ясно, что борьба за мандаты обещает быть жесткой и бескомпромиссной. Количество игроков на политической арене постоянно растет. Не могу не поделиться еще одним своим наблюдением. В отличие от предыдущей власти, называвшей радио «Эхо Кавказа» прогрузинским, нынешняя администрация президента предпочитает в лучших советских традициях говорить о врагах Южной Осетии, которые из-за океана пытаются помешать республике стать полноценным государством. Вообще, антигрузинские настроения явно сходят на нет. По крайней мере, откровенно враждебную риторику сегодня так часто уже не встретишь на страницах СМИ или в официальных выступлениях. Многие югостинские чиновники связаны с Грузией дружескими и деловыми отношениями. В Тбилиси прочно прописались эмиссары весьма влиятельных в Южной Осетии людей, которые имеют в Грузии весьма процветающий бизнес. Мои оппоненты в Цхинвале опять упрекнут меня, что данная статья отнюдь, цитата, «не верх профессионализма». Я могу лишь ответить, что вы, господа, сами проявите профессионализм, обустройте юг моей Осетии, сделайте этот край процветающим, и поверьте, я приложу все усилия, чтобы о ваших заслугах узнало как можно больше соотечественников. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В 2014 году в Грузии появится первая в стране ветряная электростанция. Над проектом по использованию возобновляемых источников электроэнергии работает Фонд развития энергетики Грузии. По словам его представителей, станции, работающие на ветряных турбинах, стоят дешевле традиционных электростанций, и, кроме того, они не наносят ущерба окружающей среде. Впрочем, у экспертов разные мнения относительно эффективности ветряной энергетики. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
Ветровой потенциал Грузии уже исследован, говорит директор Фонда развития энергетики Георгий Бежуашвили. Сейчас проект по созданию ветряных электростанций находится на стадии изучения конкретных площадок, на которых будут устанавливаться турбины.
Мы получили фотографии со спутника, по которым определили направление и скорость ветра, а также другие показатели в разных районах Грузии. Мы нашли хорошую площадку, на которой решили построить первую ветряную электростанцию. Пока мы возвели на ней специальную 80-метровую вышку, которая будет фиксировать ветровые данные. Так мы определим, где именно должны располагаться турбины.
Вышка стоит в горе уже 3 месяца. Еще через 3 результаты замеров будут проанализированы, после чего мы примем решение, сколько турбин и какой мощности имеет смысл там устанавливать, говорит Георгий Бежуашвили.
В Горе будет построена ветряная электростанция общей мощностью в 20 мегаватт. Потенциал Грузии в этом направлении очень большой. Совместно с компаниями-партнерами из США и Турции мы проводим исследования территории в Хашуре, Кутаиси, Застафоне, Самсхе-Джавахете. Но проект в Горе полностью финансируется Фондом развития энергетики Грузии, принадлежащим Министерству энергетики. Строительство ветряных станций более эффективно, так как многие проекты по созданию ГЭС предусматривают строительство туннелей, на что уходит очень много денег.
Вице-президент Академии энергетики Грузии Анзор Читанава считает правильным разработки в области альтернативной электроэнергетики в Грузии, однако выражает беспокойство, что строительство ветряных электростанций – это выброшенные именно на ветер деньги.
Ветер – явление переменчивое, сезонное, время его использования очень ограничено. Ветряные электростанции, которые состоят из большого количества турбин, обычно занимают огромные территории. Представьте, ветряная электростанция той же мощности, что и за ГЭС, будет занимать в 10 раз большую территорию. Кроме того, турбины издают звук, который в определенной степени отрицательно влияет на животный и на растительный мир.
На это Георгий Бежуашвили ответил.
У нас нет проблем с окружающей средой. Мы использовали территорию в Горе, и там нет растительности, ни деревьев, ни кустов.
Внедряя в Грузии альтернативную энергетику, стоит учитывать опыт ведущих стран мира, говорит Анзор Читанава. Германии, к примеру, пришлось перенести сроки отключения атомных электростанций и перехода на альтернативные источники на более поздний срок, так как не оправдались прогнозы по затратам. Несбыточные надежды на то, что альтернативные источники могут обеспечить все потребности страны в электроэнергии. Поэтому, как говорит вице-президент Академии энергетики, необходимо очень точно рассчитывать систему комбинированного использования разных источников энергии. Например, в сезоны, когда в Грузии преобладает сильный ветер, зачастую понижается уровень воды. В соответствии с этой закономерностью можно составить график работы ветряных и гидроэлектростанций. В Фонде развития энергетики Грузии сообщили, что строительство первой в стране ветряной электростанции начнется предположительно в сентябре следующего года. Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После более чем двухлетнего перерыва начал функционировать сайт президента самопроглашенной республики Абхазия. Его содержание сразу стало объектом критики со стороны журналистов, которых, в частности, поразила лаконичность новостных сообщений. Рассказывает Виталий Шария.
В годы президентства Сергея Багапша я время от времени обращался к его сайту и порой находил там полезную для своей профессиональной деятельности информацию. Потом, после скоропостижной смерти Сергея Васильевича в мае 2011-го, на этом сайте долго стояла траурная заставка, посвященная его памяти. Прошло немало времени после избрания третьего президента Абхазии, и в конце концов эта заставка на президентском сайте стала восприниматься уже не как дань уважения покойному, а как свидетельство нерасторопности служб, ответственных за создание обновленного сайта. Я давно уже перестал заглядывать на президентский сайт, и о том, что он заработал, узнал на днях из публикации в нужной газете. В свойственном этому изданию ехидном стиле газета без всяких комментариев, это примерно как рисунок с надписью без слов, дала недельную подборку новостей из официального сайта президента Республики Абхазия. Сперва в этих новостях идет набранный полужирным шрифтом заголовок, скажем, Александр Анквап поздравил коллектив АГТРК с 35-летием создания абхазского телевидения, а потом следует светлым шрифтом содержание. Президент Александр Анквап поздравил коллектив абхазской гостелерадиокомпании с 35-летием создания абхазского телевидения. Или, соответственно, Александр Анквап принял президента Федерации футбола Абхазии Джимала Губаза и Сегодня президент Абхазии Александр Анквап принял президента Федерации футбола Республики Абхазия Джемала Губаза. И так далее, десятка-полтора информаций. Вот уж поистине высечено в камне. Правда, зародилась мысль, что если уж идти по пути максимальной краткости, то тогда стоило бы опустить или заголовок, или текст хроники, чтобы не повторять то же самое почти слово в слово. Я нашел во всемирной паутине официальный сайт президента Республики Абхазия и убедился, что вся новостная лента состоит там из примерно таких же хроник. Ну, иногда тексты их все же побольше заголовков, раза в два. Правда, кроме этой ленты присутствует там видеоархив, хотя выложено пока только 3 фильма про Абхазию, подборка зарубежной СМИ об Абхазии, а может, стоило бы не ограничиваться сухой информацией, а размещать именно здесь полемические комментарии официального представителя президента Кристиана Бжани, освободив от них сайт ГИА «Абсны Пресс». Ведь «Абсны Пресс» — информационный ресурс, и многие сетуют, что не стоит превращать его полемическую площадку. Одновременно это повысило бы популярность президентского сайта. Кстати, вспоминаю, что Сергей Багапш проводил пресс-конференции в интернете. Одну, по крайней мере, помню точно. Хотя, может быть, я размечтался. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Лицей искусств имени Аксакалиева основал в Тхинвале известный юго-осетинский художник Лаврентий Косоев. Как человек творческий, он хотел дать возможность талантливым детям проявить способности. И вот уже 20 лет это учебное заведение считается одним из лучших в городе. На протяжении всего периода обучения педагоги стараются приобщить своих учеников к миру искусства. В лицее побывала наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Параллельно с учебой воспитанники лицея искусств учатся рисованию, игре на музыкальных инструментах, танцу. К большому моему сожалению, с самим Косоевым сегодня мне встретиться не удалось. Но дружелюбие сотрудников лицея, которые с удовольствием рассказали о своей работе, компенсировало отсутствие основателя школы. Уже в холле учебного заведения столкнулась с группой старшеклассников, которые перед уроком танцев отрабатывали движения. По коридорам разносились звуки фортепиано и аккордеона. Творческая свобода, атмосфера раскованности, постоянного духовного поиска – это то, что привлекает сюда людей. Один из педагогов рассказал мне, что в позапрошлом году родители некоторых детей пытались устроить их через местных депутатов. В результате пришлось открыть 2 дополнительных класса. Дети в школе вполне нормальные, обычные, считает преподаватель музыки Алена Джикаева. Но в процессе учебы педагоги определяют, каким видом искусства тяготеют их ученики. Алена Джикаева сожалеет лишь о том, что после окончания лицея лишь очень немногие выпускники выбирают творчество как профессию.
На моей памяти одна поступила в училище, но потом, когда пришло время поступать уже в высшее учебное заведение, она уехала и поступила на экономический. Просто искусство в данный момент никому не нужно. И родители рады, что дети вот 10 лет связаны с искусством, всех это устраивает. А когда приходит время поступать, все выбирают медицинские вузы, экономические. Потому что они знают, что если они закончат мед, они найдут работу. В принципе, если они закончат училище, они работу тоже найдут. Но почему-то это не престижно.
В лицее, говорит преподаватель музыки Жанна Схавребова, ребенок может учиться сразу на 2 творческих отделениях. Поэтому родители предпочитают эту школу остальным. Главное – пройти конкурсный экзамен, говорит Жанна Схавребова.
Раньше они все вместе сдавали музыку, все вместе сдавали при поступлении хореографию, и потом мы отбирали. Но отбор проходил после 4 класса, уже конкретно на отделение. А сейчас уже мы целенаправленно отделили, кто поступает на музыкальное – поступил, а кто нет – тот на хореографию или на живопись.
Жанна, как и ее коллега Алена Джикаева, сетует на то, что большая часть предпочитает выбирать более земные специальности. Со вздохом она вспоминает выпускницу лицея, которая всю жизнь мечтала учиться в консерватории, а в результате поступила на факультет социологии. Инна Гучмазова начала работать в школе, когда создали группу игры на гитаре. Этот, казалось бы, мужской музыкальный инструмент стал пользоваться необыкновенной популярностью среди девочек. Инне нравится, что ее ученики демонстрируют прекрасный музыкальный вкус. Разучивают они по большей части остинскую музыку. Главное, считает Гучмазова, помочь детям раскрыться.
У нас нет вообще неталантливых людей. Этого не может быть вообще в природе. Потому что человек изначально природой так заложен, что он талантлив. И наша цель, чтобы помочь раскрыть этот талант.
Главная заслуга лицея искусств состоит в том, что ему все же удается привить некоторым детям такую любовь к искусству, что они выбирают себе именно эту стезю, а потом возвращаются в республику, чтобы работать в этой области, или же становятся знаменитостями за пределами Южной Осетии, поддерживая таким образом авторитет республики. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. А пока мы переходим к международным темам. Соединенные Штаты Америки и Афганистан близки к достижению соглашения об условиях сотрудничества после вывода из Афганистана в 2014 году американского военного контингента. Об этом сообщили представители правительств обеих стран. Неожиданным препятствием стало требование афганцев к Соединенным Штатам принести извинения за ошибки, совершенные американцами во время 20-летней операции. Президент Афганистана хотел бы получить соответствующее письмо от президента Обамы. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Переговоры об условиях пребывания в Афганистане американских советников и спецподразделений, которые бы могли участвовать в антитеррористических операциях, идут давно. Действие мандата международных сил закончится в декабре будущего года. После их вывода в отсутствие нового соглашения афганские власти могут оказаться один на один с талибами. Перспектива, по словам американских аналитиков, едва ли приемлема для них самих. Однако торг есть торг. Принципиальным для Соединенных Штатов был вопрос о юридическом иммунитете американских военнослужащих и советников, остающихся в Афганистане. Как говорят, отказ иракских властей предоставить подобный иммунитет сорвал в свое время робкие попытки переговоров о сохранении в Ираке минимального американского контингента. Афганцы, в конце концов, с этим требованием согласились. Но за два дня до заседания Лои Джирги, афганского совета старейшин, который должен утвердить американо-афганское соглашение, остается открытым вопрос о праве американских военнослужащих проводить обыски и другие операции в жилищах афганцев, даже во время совместных с афганской армией операций. Во вторник после телефонного разговора госсекретаря США Керри и президента Афганистана Карзая представитель Карзая сообщил, что Кабул готов предоставить право американским солдатам входить в дома афганцев в исключительных обстоятельствах. Но ценой этой уступки, по его словам, стало согласие госсекретаря предоставить письмо президента Соединенных Штатов с признанием ошибок, совершенных американской армией, и с извинениями. Эта версия событий была изложена несколькими американскими средствами информации. По данным газеты Wall Street Journal, афганский президент отверг предложение написать подобное письмо от имени госсекретаря. Он хочет получить письмо от Барака Обамы, в котором были бы упомянуты ошибки, совершенные во время военных операций, страдания, перенесенные афганцами, и содержались заверения в том, что такие ошибки не повторятся. Согласие подписать подобный документ было бы политически опасным шагом для президента Обамы, который давно критикуется республиканцами за его готовность извиняться от имени Соединенных Штатов за так называемые проступки, совершенные в прошлом. То, что афганские власти, скорее всего, не дождутся извинений, стало ясно после интервью помощника президента по национальной безопасности Сьюзен Райс телекомпании CNN. Она отвергла идею письма и решительно заявила, что Соединенным Штатам нет никакой необходимости извиняться перед Афганистаном. «Наоборот, мы понесли жертвы. Мы поддерживаем развитие демократии в Афганистане. Мы помогаем им справиться с проблемой повстанчества», — сказала Сьюзен Райс. По ее словам, эти сообщения прессы свидетельствуют о непонимании происходящего. Как считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский, афганские власти пытаются лишь сорвать политические очки. В действительности соглашение с Соединенными Штатами им жизненно необходимо. В данный момент подавляющее настроение афганцев очевидно. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты сохранили некое военное присутствие в стране. Конечно, есть и в Афганистане, кому это не нравится. Долгое присутствие иностранных войск создает определенные трения. Но большинство населения страны понимает, что присутствие американского контингента обеспечивает некоторую стабильность. Мало того, различные программы гуманитарной и иной помощи окажутся под вопросом в случае полного ухода международного контингента из Афганистана. Афганское руководство осознает, что их армия и силы безопасности едва ли способны справиться с талибами сами. Его публичные требования, заключающиеся в том, что американские солдаты и советники будут заперты на своих базах, несерьезны. В таком случае зачем нам вообще держать какие-то войска в Афганистане? Я подозреваю, что эти заявления окружения Карзая – чистая игра. В действительности Ллойд Джирга одобрит соглашение, которое, скорее всего, уже готово, говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Also basically to approve something which is already there. Пока неизвестно, какое количество иностранных войск может остаться на территории Афганистана после вывода международного контингента в конце будущего года. По данным американской прессы, контингент НАТО может насчитывать от 8 до 12 тысяч военнослужащих. Две трети из них будут американцами. Сможет ли этот контингент эффективно выполнить роль, так сказать, боеспособного резерва афганской армии, никто не берется предсказывать.
Из Вашингтона рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.